Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. А с нами сегодня руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Семендей. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в «Хрониках» будем говорить о монархиях, которые сыпались в 20 веке одна за другой. Еще в 19 веке этот процесс как бы начался, приобрел масштаб, но в 20-м там просто сумасшедшая череда событий. Правда, некоторые монархии до нас все-таки дожили. О том, что такое монархия, почему это произошло, почему они вдруг перестали быть актуальными, об этом сегодня и поговорим. Вообще, что такое монархия?
Ну, монархия бывает очень разные. Бывают монархии абсолютные. Бывают монархии абсолютные теократические. Ну, например, на сегодняшний день таковые существуют в Саудовской Аравии и в некоторых других странах региона.
Это когда и кесарь, и Бог. Да, вот ну, когда не отделить кесарю кесарю, а Богу Богу.
Потомок пророка, он же является руководителем единовластного государства и так далее. Кроме того, есть конституционные монархии или так называемые ограниченные монархии, где реальная власть принадлежит правительству. Также большую роль играет парламент. Но верховным главой государства или конгломераты государств, как, например, Британское Содружество формально, и даже и для Австралии, там, по крайней мере, до недавнего времени, а может быть, даже сейчас, я уж не интересовался, считалась британская королева.
Но, для Канады, по-моему, тоже до сих пор,
да,
для Австралии.
Но, во всяком случае, конечно, реальной властью большой такие монархии не обладают, но считается, что какие-то рудименты властных полномочий, ну, например, формально утверждать правительство и так далее, они способствуют какой-то стабильности политической системы. Монарх в крайних случаях может играть роль арбитра в каких-то скандалах и так далее. Ну, в недавней истории, если мы берем вторую половину 20 века и Европу, не часто возникали такие ситуации, когда действующие монархи играли ключевую политическую роль. Мне вот на память приходит прежде всего, наверное, Испания, да, когда был переход от фашистского режима франкистского к демократическому режиму, там испанский король сыграл значительную политическую роль. Это нужно, конечно, учитывать.
Но он не как монарх, а как политик, прежде всего.
Ну, он, будучи монархом, оказался еще и политиком. Конечно, он...
Но он же не мог казнить, миловать. Он примерял стороны, фактически.
Ну, он обеспечил трансформацию режимов, так это назовем. Но если говорить о монархии, они бывают очень разные. Вот почему-то все думают, что монарх — это обязательно один человек на троне. А бывают, например, дуалистические монархии, да, когда там есть разные составные части. Бывает, да и в нашей истории, если мы помним, бывает несколько монархов на троне. Вспомним, например, Петра Алексеевича Романова, Ивана Алексеевича Романова, его брата, и Софью Алексеевну, которая была соправительницей.
И конкуренткой одновременно.
Ну, там были очень сложные ситуации, да, в этом плане. Кроме того, принцип существования монархии тоже разный. Бывает наследствие монархии, как правило, да, то есть когда верховная власть наследуется. Опять же, принцип наследования разный. Иногда это по прямой линии, то есть старший сын действующего монарха претендует на власть. В некоторых случаях идет какая-то другая процедура среди родственников правящей династии. Бывали в истории монархии выборные, когда монархом становился человек, которого выбирает какая-то курия.
Не знаю, там династия Романовых таким образом,
ну,
фактически,
да,
воцарилась.
Это раз. Там Древний Рим, там какие-нибудь солдатские императоры. Иногда власть захватывалась силой. Тогда такой властитель назывался тираном. Да, не потому что он всех тиранил, да, а потому что он взял власть вот с помощью такой грубой силы. Поэтому здесь иногда путают автократический режим, когда власть действительно принадлежит одному вождю, и монархический, когда монарх может быть слабый и реально, он вообще может быть ребенком, да, а править будет регент. Но вообще, если мы берем старые времена, то все-таки главный принцип монархия и республика, формы правления, да, они связаны еще и с тем, кто считается источником власти. Если мы говорим о монархии в историческом плане, то источником Бог. Власти является, да, Вседержитель, Господь Бог. И, конечно, речь идет о монотеистических, как правило, религиях, хотя и не только. А если же мы говорим о республиканских идеях, то, безусловно, речь идет о том, что источником власти является народ. А еще точнее, совокупность граждан, то есть людей, обладающих правами политическими на данной территории. Гражданами тоже могли быть не все, не всегда, начиная с Древней Греции, так сказать, были и граждане, были и лоты и так далее, там Рим, все это, так сказать, не граждане и прочее, прочее. Иногда возникали какие-то цензы, да, то есть, например, возрастной ценз, то есть гражданин, обладающий всеми правами, начиная там со скольки-то лет. Ну вот сейчас у нас официально совершеннолетие считается с 18 лет. Иногда это бывали имущественные цензы, да, то есть гражданином полноценным считался только тот, кто имеет некую недвижимость или имущество, поэтому является ответственным гражданином. Витали идеи, скажем, такого понятия, как ценз грамотности, то есть если человек умеет читать и поставить подпись, то он уже может каким-то образом, так сказать, участвовать в политическом процессе. Вот. Поэтому тоже, когда говорят, что источник власти народ, это не значит, что это все население данной территории, а это вот некие
совокупности. Граждане, да. Обладающие правом
голоса. И, конечно, все это проистекает из мощнейшей встряски конца XVIII века, это Великая Французская революция.
Смотрите, если обратить внимание на век 20-й, опять обращаю внимание, что там монархии сыпались одна за другой, а сейчас век 21-й, и опять в Российской Федерации с подачи там определенных политических деятелей периодически возникает дискуссия, а может быть Россия та самая страна, в которой монархия естественным образом должна быть всегда вообще? Вот почему все эти монархические режимы в 20 веке-то посыпались? Скажем, добрая часть из них. Там и Япония, и Германия, сколько там было
Королев. В Японии император остается. Мы все-таки давайте не будем путать два процесса.
Так какой? Это рудимент?
Не-не-не. Здесь ведь
архаизм
или два момента. Посыпались империи, а не монархии как таковые вообще. То есть это все-таки два процесса. С одной стороны, демократические нормы, институты, понимание прав человека и гражданина, они потихонечку проникали. Сначала в умы просвещенной части населения, потом в более широкие круги, потом на это все наложились социальные потребности, национальные вопросы. И все это, конечно, так сказать, бурлило и было средоточием основных проблем конца XIX века, да, пожалуй, второй половины и первой половины XX века в значительной степени. Понятно, что сейчас с учетом и промышленной революции, постпромышленной революции, там, информационной, в связи со сменой социальной структуры населения, многие старые вопросы уже непонятны. Ведь сейчас уже трудно представить, что, например, марксизм, марксистская идеология и довольно, скажем так, тяжело написанный, но интересный труд Маркса «Капитал» были чрезвычайно популярны в конце XIX века. Вот сейчас это трудно даже представить. Сейчас, так сказать, из-под палки студента не заставишь прочитать даже выжимки. А почему это было? А потому что потребности реальные были таковы. Сейчас можно умозрительно выступать за все благолепное, так сказать, и за воздуся, за все хорошее, но реальные потребности общества сегодня совершенно не в том, чтобы учреждать какую-то, так сказать, парадную монархию в старых вариантах и так далее. Кроме того, не будем забывать, что монархия — это все-таки институт. Это взаимоотношения с окружающими, это монарх, это челядь, это дворяне. То есть что, мы тогда будем реконструировать, так сказать, какие-то рудименты из старого, но это будет новодело. Новодело, он всегда хуже, чем оригинал. И тогда-то монархия болела и плохо трансформировалась, не успевая за социально-экономическими какими-то и проблемами, и процессами адаптироваться. Да? Потому что, конечно, вот пока не грянул гром, государь не перекрестился, да, пока не вляпались в войну с Японией, совершенно будучи неподготовленными из-за авантюры Безобразова и так далее, там известны эти все истории. Затем совершенно неадекватные действия, то есть, понятно, что тогда не было этих методик разгона демонстраций и так далее, но массовый расстрел безоружных людей, которые тем более шли с хоругвами, это, конечно, безобразие. И это взорвало общество. Затем революционные события 905-07 годов, где все стороны себя проявили. Там, так сказать, подъедались и националисты окраинные, и, так сказать, и ультраправые, особенно ультралевые, и власти действовали, мягко говоря, не всегда адекватно. Но пришлось пойти на конституционные реформы. Хотя мы знаем с вами прекрасно, кто историей интересуется, что идея там, Государственной Думы и других учреждений парламентаризма прорабатывалась очень серьезно. Одним из наших самых лучших бюрократов в истории, не побоюсь такого слова, это Михаил Сперанский. Самое начало XIX века при Александре I. И если бы его реформы были осуществлены вовремя, я думаю, что мы могли бы проскочить многие проблемы, с которыми Россия сталкивалась уже в период после Крымской войны 60-х годов 19-го.
Несколько уподобились бы Великобритании-то.
Ну, нет, мы разные страны, мы бы не уподобились, но мы могли бы проскочить большие проблемы, которые накапливались десятилетиями.
Когда сегодня говорят о том, что, знаете, формально в России, конечно, монархии нет, но фактически она всегда присутствует с нами. Незримо. И здесь вспоминают...
Автократическая власть, да, и монархическая, это разные вещи. У нас в истории бывали вождистские моменты, да. Ну и тоже, я вот сам работаю...
Ленин, вождь, Сталин, отец
народа.
Я
сам работаю в архивах и с оригиналами документов. Вот при всем вождизме, это не фюрерский принцип, как в Германии, когда на каждое направление был свой фюрер, и он был как бы независимый такой в сферическом вакууме. Из-за этого, на самом деле, так сказать, миф о немецком орднунге в документообороте – это миф, потому что мне доводилось немецкий документ смотреть, там постоянно толкотня локтями вот этих фюреров. В Советском Союзе все-таки при всем том, что вот был отец всех народов, так сказать, и так далее, или там Ленин, вождь мирового пролетариата, когда еще не остыли вот эти идеи мировой революции, все-таки колоссальную роль играл коллегиальный принцип. И Ленин, особенно если мы берем вот эти все протоколы и воспоминания, как это все было, иногда проигрывал, то есть большинство было против, Ленин бесился, так сказать, злился, но подчинялся решению большинства. Сталин, конечно, так сказать, устроил систему так, что многие боялись выступать.
Он устранил эту недоработку, да.
Но возражения бывали, и есть документы, воспоминания, когда люди, скажем так, не ему напрямую, но какой-то линии, которой он склонялся, и выступали против, и если аргументы их сказывались, все было. Кроме того, все документы, в том числе и расстрельные списки и так далее, обязательно проходили, так сказать, по кругу. То есть там были подписи не только Сталина, но и там Молотова, Кагановича и так далее. То есть принцип коллегиальности при, так сказать, тоталитарном, как любят говорить, режиме, тоже никто не отменял.
Ну, нас носил формальный характер, разве нет?
Ну, люди могли поставить что-то на кон, так сказать, какие-то моменты, какие-то возражения могли быть, почему же? Другой вопрос, что это были единичные случаи. Ну и если мы берем уже постсталинский период, там бывали разные моменты, ну, людей наказывали, могли перевести на менее высокую должность.
Все равно это очень отдает, ну, например, смещение Никиты Хрущева, стандартный дворцовый переворот, такая внутриполитическая интрига с известным концом. Ну, единственное, что без табакерки обошлись и без шарфика.
Не, ну, во-первых, там большую работу проводили с руководством Центрального комитета партии. Это ведь не просто узкий круг. Пришли там, так сказать, 15 человек во дворец и сместили, а потом объявили. Это была серьезная проработка с ключевыми людьми, которые контролировали там армии, спецслужбы, ключевые партийные организации, там, в том числе республиканские. Это гораздо тоньше была ситуация. Это не 18 век.
Хорошо. То есть сравнивать автократию, которая была, предположим, в Советском Союзе и, возможно, остается до сих пор в Российской Федерации, и монархию, все-таки некорректно.
Они коррелируются под определенным углом. Это, конечно, не одно и то же, безусловно.
Где проходит та самая граница?
В каждом конкретном случае надо смотреть. Монархия может быть автократической и не автократической. Так же, как автократия может содержать какие-то схожие элементы с монархией, а может и не содержать.
То есть четко разделить одно, отделить одно от другого нельзя?
Казуально. Конкретный случай надо смотреть и сравнивать.
Ну и в остальном признаки наследственность, там туда-сюда.
Не, ну мы же с вами помним, когда предпоследний раз тоже была нездоровая волна по воцарению у нас Гогенцоллернов, пытающихся за дом Романовых. Это поздний Борис Николаевич, да. Когда, вернее, такой средне-поздний, когда возникал вопрос, как ему переизбираться на второй срок при минимальном рейтинге, и как дальше, так сказать, трансформировать власть, сохраняя, консервируя олигархат и так далее, тогда возникла вот эта идея породниться, может быть, там, с западноевропейскими какими-то монархиями. Вспоминалась идея, что вот, вот есть там Мария Владимировна, может быть, принц Майкл Кентский, еще кто-нибудь там без дела сидит. Но надо все-таки понимать, что советский период, он оставил очень глубокий след в народе, как позитивный, так и негативный. И позитивный в том числе касается и того, что народ все-таки считает, что источником власти является он сам.
Или думает.
Ну, или думает так. По факту понятно, что, так сказать, делегировав само право, народ у нас не может, у него нет инструментов перепроверки этого, кроме там формальных выборов, которые у нас происходят, там еще какие-то моменты. Но это же не значит, что люди готовы к тому, что вот откуда-то что-то опять возьмется и будет у нас наверху сидеть царь.
Вот это стремление к монархии или стремление вернуться к мысли о монархии, так будет даже, наверное, корректнее. Это откуда? Это у нас от архетипов, желание все время видеть какого-то вождя, которого мы наделяем какими-то сакральными смыслами плюс ко всему. Как вы на это смотрите, как рассматриваете?
Очень по-разному. Это надо, конечно, понимать, какие группы и какие люди. Кто-то просто ностальгирует по прошлому, кому-то не дает покоя там хруст французской булки, балл, какие-то внешние атрибуты. Кто-то видит тупик в современном развитии и вместо того, чтобы попытаться заглянуть в послезавтрашний день, ищет ответ в непозавчерашнем. Кто-то просто впал в такое парасектантское состояние и, не знаю, там, обнимается с бюстами, ищет какие-то капли мира на них и так далее. Хотя, в общем, новодел вряд ли может давать такой эффект. Ну, во всяком случае, разные субъекты есть здесь, интересы и так далее. Мне кажется, что надо очень уважительно и с большим интересом относиться к истории, понимать о том, что, конечно, есть дуалистический момент, когда человек, верховный правитель, даже если это слабый правитель, mm-hmm. коим был, конечно, Николай II, он, конечно, ощущал себя человеком, так сказать, придавленным такой определенной плитой ответственности перед Богом, как он это понимал, да? Как он в анкете писал, значит, переписи населения, да? Да, значит, я там, хозяин земли русской, да? То есть, ну, определенные какие-то моменты есть. Безусловно, власть накладывает. Это надо понимать, что, с одной стороны, монархия — это люди, с другой стороны, они несут определенное бремя. В том числе и формальное бремя и так далее, церемониальное бремя.
Хорошо, те монархии, которые дожили до сегодняшнего дня, если не брать Европу, я не знаю, Великобританию, Монако, то вот в таком классическом, автократическом, абсолютистском характере, это страны Персидского залива плюс какие-то Африки?
Ну, во-первых, большую роль в политической жизни страны играет, например, король Таиланда. И за плохое слово, оскорбительное слово, там и в адрес можно попасть в тюрьму. И такие случаи бывали. В Японии император играет, конечно, церемониальную в основном уже роль, но, тем не менее, в общем, она, на мой взгляд, может быть и повыше, чем в Великобритании. Ну, безусловно, этот институт архаичен по своей природе.
Почему?
Ну, потому что он происходит из очень старого времени. Конечно, в древности не всегда этот институт был. Мы знаем там, времена, я не знаю, там, так сказать, военной демократии, так сказать, и так далее. Но, безусловно, если мы берем совсем старые времена, то монарх — это человек во главе воинства, который контролирует данную территорию. Естественно, потом все это обрастало какими-то династийными моментами и так далее. Хотя в истории мы знаем, что династии постоянно менялись. И, там, начиная с Древнего Египта, там есть даже нумерация этих династий. Там, если мы берем Великобританию, тоже там Виндзоры и так далее. Если берем Францию, то это и Бурбоны, и Валуа. Поэтому здесь главный вопрос, зачем сегодня реставрировать или реконструировать монархию. Мы знаем очень тяжелую судьбу Франции, где вот эти реставрации были не единожды, когда реставрировался и режим Бурбонов, которые, как известно, ничего не забыли, ничему не научились, что правда. Реставрировать пытались и наполеоновские режимы, помним Наполеона III в конце XIX века. И так далее. Поэтому все эти игры в реставрации — это, конечно, политическая ширма для определенных сил, которые, прикрываясь тем или иным знаменем, будут решать свои вопросы. Вопросы, так сказать, имений, вопросы там, недвижимости, капиталов, политического влияния, власти, там, региональных каких-то, так сказать, интересов и так далее.
То есть серьезно вы бы, например, партию монархистов сегодняшней России не рассматривали?
Нет, ну, я совершенно не против, если будут какие-то монархические клубы, где люди будут изучать...
Это именно как мощную политическую силу. Полагаете, внутреннее нутро этому противится, если говорить о большинстве граждан?
Я думаю, да.
Сегодня не
Я, конечно, не могу за всех граждан говорить. И, наверное, есть множество наивных людей, которые считают, что от перемены фасада что-то изменится колоссально. Но, на мой взгляд, это все хорошо и допустимо в виде какого-то, какой-то клубной деятельности. Монархические клубы, издания какие-то, церемонии отдельные, там, памятные. Почему нет? Но всерьез выдавать это за политический мейнстрим, это значит отвлекать людей от тех реальных проблем, с которыми сталкивается и столкнется еще наша страна.
Почему так крепко осела монархия вот именно в странах Персидского залива?
Ну, потому что это теократическая монархия.
Связанная исключительно с верой, потому что они наследники
пророка Мухаммеда. С Мухаммедом, конечно, конечно.
Все, других причин, то есть, а вот те самые гражданские процессы, которые
рушили...
Ну, какие
процессы? Не, ну что. Гражданские процессы, это можно увидеть, например, в Исламской Республике Иран, где та ветвь ислама, которая, так сказать, ну, является меньшинством, шиитская, да, там, пожалуйста, вот они придумали особый способ такой теократической республики, когда вроде бы у них республика, но их...
И от Аллах.
Да, аятоллы могут влиять на, в конечном счете на ключевые политические решения в этой стране.
То есть сравнивать их монархии и гражданские процессы с нашими было бы некорректно и неправильно?
Нет, конечно, нет. У нас другие истоки общества и другие обстоятельства, другая социальная психология, конечно, нет.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Семендей. Мы работаем в прямом эфире, будем подключать в том числе и нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москва-бот. А как же Ватикан, пишет Александр? Это не теократическая монархия, разве?
Безусловно. Ну, история Ватикана, она довольно сложная. Она вытекает... Это, как я сказать, вдовий удел, как у нас в свое время по другому поводу появилась такая вещь. Но дело в том, что в Италии шли мощнейшие, колоссальные процессы еще в XIX веке. Появление Итальянской республики, объединение, оно же было очень раздроблено. Ну, все, может быть, еще старшее поколение помнит Джузеппе Гарибальди, других героев того времени. Там же было полно разных всяких государств. Парма, Тоскана, там, Сардинское королевство. И когда Италия стала Италией, республикой, вернее, не республикой, она там формально, значит, у него был там король, но, в общем, по сути, это была такая конструкция определенная, да. Угу. Вот, а потом она уже стала республикой. То вот Ватикану вот выделили, так сказать, микротерриторию, поэтому это такое
маленький
государство.
Маленький удел, где живите как хотите.
Но это признаваемое государство, с ним имеют дипломатические отношения, в том числе и Российская Федерация. Папский посол называется нунций. Да, это государство. Есть еще одно такое парагосударственное образование, это Мальтийский орден, который тоже частью государств признается как дипломатический субъект, но он вообще не имеет территории как таковой.
Владимир Семендей с нами. Сейчас новости, после них продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. На часах 14 часов 36 минут, а с нами руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Семендей. Говорим о монархиях, ях, которые остались, которые были, почему ушли. В общем, масса вопросов, ну и в том числе от наших слушателей. Александр Фельдман пишет, почему не пала Британская империя? В силу парламентаризма?
Ну, у меня для вас печальная новость. Британская империя пала. Осталось королевство Великобритании, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Это все, что осталось от Британской империи. Кстати, на русском языке вышел перевод совершенно замечательной книги исследователя Колдера Уолтона о британской разведке. И он там как раз рассказывает о том, как со второй половины 40-х годов и в 50-е годы добивали Британскую империю с двух сторон. Советский Союз с помощью пропаганды антиколониализма, левых идей и так далее, коммунистических лозунгов, и Соединенные Штаты Америки с помощью идеи открытого рынка, демократии и так далее. И Великобритания была вынуждена сдать свои позиции как мировая держава, как мировая империя.
А в чем интерес Соединенных Штатов-то был? Косвенно влияли?
Рынки и демократия, идеи. То есть Соединенные Штаты были заинтересованы для того, чтобы они были, скажем так, выпускающим центром стандартов поведения и жизни других народов. Это начиналось еще давно. Первым ярким представителем такого полуидеалистического направления был еще президент Вудро Вильсон. Помним 14 пунктов Вильсона, по которым должен был строиться послевоенный мир, я имею в виду мир после Первой мировой войны, из которых, правда, только 3, может быть, с половиной реализовались, но тем не менее. Затем Рузвельт и так далее. Поэтому Великобритания уже не вписывалась вот как империя в это дело. Кроме того, надо понимать, что мир развивался, и возникали различные движения сопротивления, как насильственного, так и ненасильственного. Вспомним события в Индии, которое считалось бриллиантом в короне Британской империи. Так что так. Но, правда, надо сказать, что нам бы, конечно, поучиться у британцев их опыту, так сказать, постимперской жизни, потому что на месте империи постепенно собралось британское содружество. И вот принципы его функционирования и взаимодействия между странами, я думаю, что нам бы неплохо было бы изучить и, может быть, часть из них имплементировать, скажем, на пространстве СНГ, потому что последние годы выясняется, что не все у нас там хорошо получается.
Британское содружество тоже фактически вот те самые остатки империи,
да,
британской?
Да,
вот, той самой Канады, той самой Австралии,
конечно.
Которые формально все еще подчиняются королевству.
Надо сказать, да, что есть точки в мире, где британцы ведут себя по-свински. Например, если мы возьмем Кипр, до сих пор британцы оккупируют 3% территории Кипра. Там находятся 2 британских военных базы, они за них, в общем-то, не платят. И вообще вся ситуация с разделением острова на, так сказать, греческую часть, северную часть, турецкую, с турецкими войсками из Турции, она, в общем, во многом, и те документы, которые этому предшествовали, когда Кипр освобождался из-под британской короны, они вот и привели к тому, что, разделяя власть, остров разделен, британцы имеют там свои базы.
Сейчас пока слушателям заведу в том числе голосование, их восприятие монархии в сегодняшнем дне. Для вас это рудимент, и понятно, что реанимировать, реставрировать монархию в России невозможно, вы это не представляете. 134-21-35. Нет, вполне себе приемлемый для нас образ правления, то есть вы видите будущее в монархии в России, это 134-21-36. Еще раз, монархия невозможна сегодня, 134-21-35, вполне себе приемлемо, 134-21-36. Наше голосование началось, будем принимать в том числе и телефонные звонки, напомню, как можно с нами взаимодействовать, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас я только попрошу перезагрузить нашу телефонную линию, которая зависла временно, поэтому дозвониться у вас сейчас не получится, пишите пока сообщение, еще раз напомню, 8-925-888-88-94-8, ну и телеграм, говорит МСК-бот. Без того, что приходило, там, где президенты сменяются каждые 4-8 лет, не сменяются спецслужбы. Тогда они и правят, как в Соединенных Штатах Америки, например, где ЦРУ, пишет, например, 394-й, который таким образом как будто бы аргументы в пользу монархии употребляет.
Ну, я думаю, что это не имеет в данном случае отношения к нашей теме. Спецслужбы, убийцы. Ну, а что, у нас при Николае II спецслужбы наши не заигрывали, так сказать, в совсем уж не очень хорошие игры. Не было у нас феномена Азефа.
Был такой.
И так далее. Поэтому, или продажной прессы, разве не было у нас с 1905 года, когда, так сказать, была уже относительно свободная пресса, да, в общем, практически свободная, кроме, естественно, так сказать, радикальных изданий, запрещенных организаций. Все это было, покупались статьи, были заказные материалы, поэтому вне зависимости, вот была монархия, не была. Просто определенный уровень развития общества приводит к новым проблемам. Общество к ним приноравливается, ищет пути их купирования или, так сказать, разрешения, ликвидации этих проблем. Это вечная тема. Просто общество развивается, усложняется, появляются новые проблемы, перестают быть актуальными старые проблемы. Только и всего.
Вадим настаивает, что у нас есть негласная монархия, вернее, так, у нас есть негласная монархия, власть одного человека,
у нас
только
есть,
что мы это разбирали.
У нас есть президент, у нас, давайте так, все-таки, если по-научному, то Российская Федерация это суперпрезидентская республика, где действительно власть президента, она велика, особенно если мы берем силовой блок, там другие аспекты, но и только, да, это именно так. Если же говорить о том, что вот тут пишут, что Британия сама отпустила ненужные земли, ну, конечно, когда уже,
Юрий, да,
уже не можешь их контролировать, то, как в анекдоте говоришь, что, ну, помните басню о лисе и виноград?
Да.
Виноград-то кисел был. Ну, просто явочным порядком из-за того, что шла борьба, так сказать, серьезная в рамках холодной войны, страны так называемого третьего мира, они смогли провозгласить свою независимость в Африке, в Азии и так далее. Был целый парад таких независимостей, начиная с конца 50-х годов, особенно в 60-е годы.
Ввиду Брекзита, может ли Британская империя возродиться или фарш невозможно прокрутить назад? Опять Александр интересуется.
Ну, если Британская империя снова начнет проходить тот же путь, который был. Нет, ну, сейчас все-таки тоньше работают, навязывают базы, раздувая страхи тех или иных стран. Ну вот Соединенные Штаты активно сохраняют базы в Японии, в Южной Корее, пугая Северной Кореи. Да, я думаю, что этот режим даже в какой-то мере выгоден тем, кто хочет сохранить свои военные базы в Японии и Южной Корее. Потому что не будет КНДР, так сказать, как такого образования специфического, идеологизированного, то и отпадет надобность.
Ведь КНДР, по сути, та же монархия. Там есть и наследственность при передаче власти, там есть и сословия определенные, военные прежде всего. Там глава КНДР, он фактически, ну, фактически, он главнокомандующий. Ну, то есть, а чем там отличается от монархии?
А это идиократическая монархия.
А, ну, монархия все-таки.
Да, это ближе к монархии, конечно.
7373948.
Потому что третье поколение родственников...
Инов.
Да, конечно.
Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, день добрый, Андрей.
Да, Андрей.
Ну, мне хотелось бы просто еще дополнить вот тема... как Соединенные Штаты перехватывали, да, вот у Британской империи, значит, лидерство.
Знамя прогресса, да.
Да, да, ну, конечно, то есть вот, как мне кажется, и идея о том, что, значит, Соединенные Штаты должны задавать, значит, стандарты, ну, как бы, скажем так, мирового вот этого вот, мировой свободы и демократии стандарты, конечно, это инструмент, потому что перехватывались прежде всего рынки британские. Поэтому еще в 29-м году же британцы попытались закрыть от американских товаров свои рынки, и это привело к очень серьезным обострениям. И только вот Вторая мировая война как бы это разрешила в пользу Соединенных Штатов.
Спасибо, принимается.
Ну, надо сказать, что Соединенные Штаты Америки отработали вариант вступления в войну вовремя для себя еще в период Первой мировой войны, как известно. США формально вступили в войну только в 1917 году, хотя понятно, что симпатии были не на стороне Германии. Но, безусловно, Великобритания по итогам Второй мировой войны вышла очень ослабленной и в финансовом плане, и все-таки серьезные бомбардировки были немецкой авиации. И американцы перехватили лидерство, безусловно, в той части мира, которую они контролировали.
Что касается нашего голосования, результат следующий. 80% наших слушателей полагают, что возродить монархию в России – это утопия. 20% при этом искренне верят, что это возможно.
Ну, что ж.
80 на 20. Я не знаю, идея монархии жива при таком раскладе?
Нет, ну, я же говорю, какие-то теоретические студии на этот счет, еще что-то, это довольно интересно, это правда такая вещь. Ну, всерьез полагаться, что, так сказать, сменив, условно говоря, портьеры, мы разрешим все те проблемы, которые у нас остались, так сказать, в оркестровой яме и в кладовке, и в гардеробе. Ну, наверное, трудно на это рассчитывать. Тут вот еще спрашивают о том, каковы, ввиду общемирового запроса на правую идеологию, каковы шансы на реставрацию монархических режимов в Европе. Ну, что значит запрос мировой на правую идеологию? Есть разные запросы. Где-то есть на левую идеологию, где-то на правую. Просто у нас иногда автоматически ввинчивают какие-то болевые точки в какую-то идеологию. Не всякий левый такой уж большой сторонник, например, наплыва мигрантов. Так? Так же, как и не всякий правый всерьез о чем-то думает на предмет восстановления монархии. Другой вопрос, что волна интереса к правым идеологиям, она воскрешает определенные риски, с которыми сталкивалась Западная, да и Восточная Европа в 20 веке, это риск фашизации, то есть фашизация как сплочение общества для решения каких-то проблем. Ну, например, на сегодняшний день мы видим, как российская угроза, так называемая, используется для сплочения каких-то элитных кругов и общества в целом ряде стран, от Прибалтики до Великобритании, где введен специальный, так сказать, министерский пост по борьбе с Россией и так далее. То есть это, на мой взгляд, тоже вот элемент такой парафашизации, когда вот есть некий жупел, он используется для того, чтобы сплотиться, так сказать, решать какие-то вопросы. Но
говорить о том, что на этом фундаменте будет восстановлена монархия, было бы
конечно, нет.
Некорректно.
Конечно, нет. Хотя, если мы берем классический фашизм, то Дуче вполне сохранил, так сказать, формальную королевскую власть в Италии. Но это все настолько факультативно для нынешних европейских правых монархии, что нет.
Все равно тяга остается вот к тем самым монархиям старого доброго прошлого, когда...
Ну, это внешнее обаяние, обаяние да. каких-то... Ну, кто-то тянется к масонским каким-то ритуалам, еще чему-то.
Ординар,
есть какие-то внешние, да, внешние моменты и проявления. Но, опять же, монархия еще и воспринимается, когда решены уже какие-то социальные вопросы. Сейчас уже другая проблема, там, роботы, постчеловеческие какие-то, там, не знаю, уже на Западе обсуждают там, налоги на роботы, нужно ли их облагать
новый
налоги.
Технологический уклад.
Там, или, например, вот будет впереди, когда еще будет какая-то там промышленная или там постпромышленная революция, будет огромное количество людей, которых нечем будет занять. Да? Они должны же чем-то заниматься как-то, так сказать, работать и так далее, хотя бы несколько часов в день. И так, то есть будут другие проблемы. И надо четко понимать, что социальные и национальные проблемы, которые были там в конце 19-го, начале 20 века, они были колоссальные, это были мощные проблемы.
И они находили отражение они в находили новых формах
отражение,
правления.
В том числе и в новых формах правления, конечно.
7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Борис. У меня такой вопрос. Как вам кажется, с одной стороны ЛДПР, допустим, требует монархию, с другой стороны люди типа Поклонской, за этими вещами стоит один кукловод или клоуны играют свои роли?
Не, ну, есть в России такая беда, как реальной политикой в нашей стране занимается очень узкий круг лиц, а людей, которые формально находятся, так сказать, в политических институтах, их гораздо больше. Ну, грубо говоря, у нас больше депутатов Государственной Думы, чем тот круг лиц, который реально влияет и участвует в политических процессах.
И принимает участие,
поэтому людям надо о себе напоминать каким-то образом, выказывать свою нужность. Сделать это тихо и по-умному могут не все, во-вторых. И это, как правило, редко замечают, в-третьих. Поэтому находятся какие-то экстравагантные формы, эпатажные какие-то заявления. И среди них, в том числе, то есть через запятую, и вот про монархию. Я не думаю, что здесь есть какой-то отдельный специальный кукловод и так далее. Ну, какая-то практическая функция, может быть, в отвлечении внимания, от такая анестезирующая функция, может быть, среди прочих других. Но всерьез, мне кажется, не стоит об этом говорить.
7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот меня Игорь зовут. Хотел свое мнение сказать, что монархия от диктаторской президентской республики отличается тем, что в монархии воровать не надо, потому что все равно детям останется. А
почему же не надо? А у короля может быть брат?
А зачем?
Двоюродный брат. Ну, сколько скандалов даже в Европе есть сегодня, когда члены королевских семей обвиняются в лоббизме недопустимом, во взяточничестве. Почему нет?
Мы сейчас берем какую королевскую семью? Если мы возьмем королевскую семью где-нибудь у саудитов,
почему?
Там
я говорю про Европу.
А в Европе нету настоящей монархии, ту, которую предлагает госпожа Поклонская. Поэтому... Там монархия такая игрушечная, это прикол, это для туристов.
И то берут.
Но здесь этого категорически лучше... Нет, лучше, да, лучше монархия, чтобы не воровали, и чтобы у них все оставалось по семье. Мое мнение. Спасибо.
Нет, но у нас, если мы берем историю, семья Романовых владела очень большим количеством имущества, но это не мешало воровать, во-первых, другим, бюрократии.
Сашку Меньшикова вспомнил.
Да, это вообще апофеоз был. Многие, конечно, не любят, и, наверное, будут меня критиковать, что я вспоминаю такого вице-губернатора царского времени, как Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, но он, в общем-то, какие-то, хоть и слишком язвительно, на мой взгляд, но довольно метко выделял некоторые особенности бытования на губернском уровне.
7373948. Слушаем вас. Да, Анна, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот между нашими наследниками престола, я имею в виду династию Романовых, отношения-то мирные? Или такие же, как в короне Российской империи между Белокуровым и Быковым?
Наверное, ближе второй вариант. Но, во-первых, строго, если блюсти строго монархический принцип, который у нас существовал на январь-февраль 17-го года, у нас нет наследников монархии.
Прямых,
этот род, да, пересекся. Я где-то читал расследование, кто ближе. Там, в общем, какие-то родственники из балканских монархий даже ближе стоят, чем те, кто сегодня, так сказать, позиционируется как там, дом Романов.
Это при дворе британской королевы тоже там.
Я читал о том, что вот если совсем пошагово, так сказать, действовать, то там находятся какие-то родственники, не помню, то ли в греческой королевской семье, то ли еще что-то. Так вот.
Хорошо.
Тут задаются вопросом, есть ли аналог Ганзейской торговой республики или союза. Во-первых, это не была республика, это был торговый союз. Да, пожалуйста, Тихоокеанская или Атлантические все эти договоренности торговые, единые стандарты, да, пожалуйста, да хоть Евросоюз.
ВТО.
Пожалуйста. ВТО более такая рамочная организация, как Евросоюз, как сначала Союз угля и стали.
Слушаем вас. Да, добрый день.
Добрый день. Руслан, Москва. Вопросик такой вашему гостю. Скажите, пожалуйста, бывает ли монархия на части государства?
На части государства?
Допустим, если к нашим примерам в Крыму вести монархию, а в России нет
монархии. У нас все-таки по Конституции это невозможно, потому что формально у нас субъекты федерации равны. Хотя это не совсем так, есть такое понятие сложно сочиненные субъекты федерации. Например, там Ненецкий автономный округ территориально является, с одной стороны, так сказать, отдельным субъектом федерации, а с другой стороны, входит в состав Архангельской области. Да? Вот есть свои тонкости. Есть у нас, например, республики, есть области. Да?
Края.
Да, есть края. Но в целом это невозможно.
В Чечне де-факто диктатура или монархия, интересуется Александр Фельдман?
В Чечне это особый случай. Это метод замирения после произошедшего тяжелейшего
военного конфликта. Если рассматривать как форму правления.
Формально руководитель Чечни является главой субъекта федерации. Если же мы говорим о анализе того, что там происходит, то, если совсем фантазировать, как вот тут все-таки про монархию, и сделать это, так сказать, условно, со смайликами и так далее, то мы можем говорить, наверное, так сказать, о личной унии, да, так сказать, о личной присяге со стороны главы субъекта федерации президенту Российской Федерации. Это вот так, если не всерьез это говорить.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вопрос к гостю. Согласен ли он с тем утверждением, что правление нашего последнего монарха не может являться примером нормального правления? Тут как бы и распутинщина, и войны, и все прочее. И есть ли у нас в истории монарх, который мог бы быть вот примером, ну, для наших дней, что ли, как-то так?
Спасибо, принимается. Монарх как моральный авторитет, кстати, классическая форма.
Нет, да? Ну, такие примеры есть, но, опять же, не для наших дней, а для своего времени. Монархи, которые уважались за что-то, так сказать. Ну, были монархи, которые недолго правили, поэтому не успели, скажем так, испортиться на своем посту. Да нет, ну, серьезно, если бы жизнь и правление Иоанна Грозного была не столь долгой, то первая часть его правления совершенно другое бы оставила о нем впечатление и так далее.
До опричнины еще.
Да, ну, противоречивые, но, тем не менее, с большим интересом годы, связанные с, например, Екатериной II. При всем том, что она была сторонница абсолютизма и...
Просвещенного абсолютизма.
Да, но консервировала, так сказать, социальные проблемы, там, давала вольность дворянству, и дворянство разленилось и, так сказать, творило в своих поместьях разные непотребства. Тогда как Петр I все-таки в свое время стремился каждого поставить на службу, не служишь, значит, не совсем дворянин, там, что называется, то вот при Екатерине II этого не было. Но, тем не менее, действительно, развитие наук, покровительство наукам, другие ее интересные благодеяния.
Александра II еще принято в последнее время вспоминать как человек, который как пример.
Ну, надо сказать, что действительно Россия после тяжелейшего поражения в Крымской войне развивалась в том числе и его усилиями. Надо это признать, конечно.
Давайте последний звонок успеем. Коротко совсем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот думаю... Надежда, я думаю, что у нас самая настоящая монархия. Вот 25 лет уже правят одни и те же люди. Обворовали народ, прихватизировали все, а теперь праздники устраивают на Инну Ельцину, всех этих
награждают
бандитов.
Орденом Святой Екатерины Великомученицы.
Вот тут говорят, а герб-то у нас имперский, что еще нужно?
Что еще нужно?
Ну, вы знаете, герб имперский, а гимн советский, что ж теперь? Опять же, ну, вот я вам приведу пример, как ультрасовременное соседствует с ретро-вариантом. Например, вот валюта Швейцарской конфедерации. Она хоть и называется конфедерацией, но все-таки это скорее федерация. Если мы берем монеты, то их дизайн не изменился с 70-х годов 19 века. Ну, кто бывал в Швейцарии, может, да, и коллекционирует, знает. Тогда как бумажные деньги, они ультрасовременные. Там, например, изображен мужчина с очками, которые у него на лбу, там, и так далее. То есть вот сочетание одного с другим. У нас вот так, герб и гимн.
С нами был руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Семендей. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Хроники. 20 век.